Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Спортхаб, и мы продолжаем общаться о самой крутой баскетбольной лиге планеты ОНБА. И сегодня мы в нашем стандартном составе, с нами Дмитрий Липский.
Здравствуйте.
Александр Прошута.
Здравствуйте.
Ну и попытаюсь задавать тон этой беседе, я Виталий Волочай. Последний раз мы писались где-то недельки две назад, довольно много чего произошло. С того момента, собственно, на этих выходных нас ждет All Stars Weekend. Начинается та самая для многих супер ожидаемая пятидневная пауза. Кто-то уехал домой, кто-то отдыхает в Пало-Альто, кто-то где-то там еще. А кому-то придется ехать в холодное-холодное Торонто и там делать вид, что ему весело и играть в All Stars Game. Сразу вот такой вот вопрос, пока мы не перешли к основным новостям по поводу вот All Stars. Такой простой вопрос. Вот в НХЛ, где тоже был недавно All Stars, очень много разговоров было на ту тему, да, что многие топовые игроки, они специально пропускают All Stars Game, потому что, ну, не настолько он хайповый, не настолько он важен, как неделя дополнительного отдыха. Да, их лига потом наказывает матчами штрафа за это, как в этом году, в частности, был, например, с таким товарищем, как Алекс Овечкин. Но вот есть ли такое в НБА, и почему такого в НБА, если нету, то почему этого нету?
По-моему, нету.
Нету, но вот почему нету?
Ну, мне кажется, это преступление против болельщиков, собственно. Это ж люди, которые своими просмотрами, они ж приносят деньги этим самым баскетболистам, поэтому ну, это преступление. Я напомню, по-моему, Коби Брайан, так как это был случай, когда он сыграл в последней игре перед All-Star Weekend'ом, и он, несмотря на то, что у него порвали связки пальца, он все равно вынужден был выйти и отметиться, скажем так, на этом матче. Он отыграл там 2-3 минуты, то есть он вышел в стартовой пятерке, его приставили как положено, он всем помахал рукой и вот отсидел весь матч на скамейке.
Ну а вот если теоретически представить, что у нас идет вот супер-мега, скажем так, вот такой супер-мега-стрик, вот дерутся Golden State за стрик, и вот с точки зрения болельщика Golden State, вот ты понимаешь, что поедет туда Карри, поедет туда Дреймон, поедет туда-да-да, вот поедут они туда рыгать, а может им лучше все-таки этих 5 дней отдохнуть, вот не возникало когда вот таких мыслей?
Не, ну тут, знаешь, вызвался звездой, ну пожалуйста.
Тут интересный момент с тем, что Грег Попович возглавляет сборную Запада в этом году, потому что мне вот сразу в твоем контексте... В контексте
48 того, минут карри.
В контексте того, что ты говорил, просто вспомнился All-Star украинский двух- или трехлетней давности, последний, в общем, когда Звезда Намитровича, тогда тренера Будивельника, поставили руководить сборной звезд, сборной легионеров, костяк сборной легионеров составляли игроки Запорожского ФЭРа. Калпепер, Гуин и Шапел. А от Будивельника в том All-Star'е был Зак Морли, один игрок, он был в старте, он сыграл 15 минут, не более. Игра была равная, в итоге матч закончился в ничью, и Калпепер, Шапел и Гуин на троих сыграли минут 95. А через полтора дня Фера проиграла Будивельнику минус 50. Поэтому, как бы, ну, и потом уже там в приватной беседе мне главный тренер Фера говорил, ну, ты же видишь, как бы...
Что
да,
происходит?
Да, поэтому, с одной стороны, да, они тогда были звездами, там, для зрелищности все это нужно было, но, с другой стороны, мы видим результат. Нет, я думаю, что настолько не будет, но в любом... Нет, ну, All-Star в NBA, видишь, как все говорят, что нужен он или не нужен, все равно All-Star в NBA это...
Ну, из всех
тебя отмечают, тебя отмечают. Это все равно остается в истории потом, что ты попал на All-Star, ты был участником All-Star столько-то раз.
Это же регалии, по сути.
Да, просто это добавляется
в регалии. Во всех мейджор-лигах, как бы, да, бейсбол, футбол, хоккей, All-Stars, ну, он, да, в бейсболе немножко не так, но что там All-Stars еще и даже влияет на итоговый результат, потому что там команда, которая выигрывает All-Stars, она дает преимущество своей лиге в мировой серии в финалах. То есть это там, ну, все равно там нет такого, чтобы игроки туда прям мечтали попасть, как здесь. Когда идут там какие-то комментарии от разнообразных товарищей, типа Казинса, которые недовольны. Ну вот, собственно, да, давайте все-таки к All-Star'у мы перейдем под конец нашего подкаста, потому что там будет что обсудить. Ну а сейчас пройдемся немножечко по новостям. То, что произошло за последние две недели, за неделю даже, 5 дней назад, 8 февраля, Нью-Йорк Никс объявили о том, что они увольняют Дерека Фишера, который отработал, ну, фактически полтора года, можно сказать, даже два, 40 побед, 96 поражений. Вместо него сейчас пока Рамбис, чем это закончится в итоге для Никси? Правильно ли это решение?
Мне кажется, тут Филу Джексону в первую очередь надо определиться, вот он к умным или красивым. Вот Адриан Войнаровский приводил слова одного из главных тренеров НБА, который сказал, что главной проблемой Нью-Йорка является то, что Фил как бы тренирует без должности тренера. То есть он пытается как-то вот свое треугольное нападение навязать посредством, ну, скажем так, придворного тренера. Но как бы мы видим, что адаптировать это треугольное нападение пока что, собственно, ни у кого не получилось. Это касается не только Дерека Фишера, это касается его ассистентов еще по Лейкерс. Это Курт Рэмбис, Брайан Шоу, которые, собственно, не снискали славы, будучи главными тренерами Миннесоты и Денвера. Поэтому, вот, например, некоторые вот аналитики, ну, назовем их так, да, которые там обсуждают тактику матчей, тактику команд вот на таком портале, как Basketball Breakdown, они говорят, что, в принципе, постулаты там Текса Винтера, который разрабатывал все время это треугольное нападение, они как бы, их можно адаптировать в современной лиге, где идет большой уклон на трехочковые броски, на ball movement, на скорость. Но, как видим, мне кажется, что если это кто и может сделать, то, наверное, только Фил. Но насколько он готов вот, взяться за эту работу тренерскую, тут как бы есть сомнения по этому поводу.
То, что я читал в прессе, то, что я смотрел, как бы понравилось то, что Стива Кера, который отказался возглавить Никс перед Фишером, ну, повезло человеку. В общем-то, у него спросили, а почему ваша команда не играет треугольное нападение? В Нью-Йорк приехали они играть? Он говорит, нет, ну почему? Говорит, у нас есть элементы, у нас есть другое, но они играют, ну мы играем то, что вот у нас есть люди, мы играем. То есть понятно, как бы, что пас большому в пост и каты в разные стороны, это и есть треугольное нападение, Golden State этим промышляет лучше всех в лиге. Но в то же время мы видим, что инкорпорировать вот эту идею в игровое, что что-то игровое не получается у всех. Ну, про Фила Джексона тут же важно говорить, что у него треугольное нападение, это даже не то, что не игровая философия, это его какая-то религия. То есть во всех тех книгах, которые там он написал в своей жизни, у него это как, ну, он так живет просто. А, соответственно, тоже то, что отмечали аналитики, то, что, например, Джексон привел сразу под Фишера двух своих ассистентов, Клеменса и Рамбиса, но в то же время дал Фишеру назначить своих ассистентов еще там в штаб, которые с ним в Оклахоме работали и так далее. То есть в какой-то момент сезона пришли все к выводу, что, значит, все, до свидания, Дерек, гуляй. Хотя, в принципе, у Никс в этом сезоне, ну, не такой уж плохой рекорд. Очевидно.
Тут, да, тем более
при
ясно,
том, что
они рассчитывали
за 10 сезон. Матчей до отставки они шли в 50%.
Да, кстати, ну вот еще, например, тот же Войнаровский писал, что одной из причин увольнения стало то, что Фишер, собственно, ушел от треугольного нападения. То есть он как бы стал меньше к нему прибегать. Ну и в итоге это вот Фила раздосадовало, наверное.
Что дальше?
Дальше даже сложно сказать, потому что вот опять-таки, там, заканчивая тему того же Войнаровски, который там полотно наваял, там все, как бы, слухи ходят вплоть до того, что Фил вообще может в Лейкерс вернуться, если такие вот слухи.
Да, то есть тут нужно... Вот, Фил принимает в этой организации, как мы поняли, решение сам. То есть то, что все говорится, что Стив Миллс, главный генеральный менеджер команды, он там разговаривает с агентами, он ведет, ну, там, скаутинг, переговоры, да, заведует скаутами, но все равно верховное решение принимает Фил. И тот же Долан, владелец франчайза, он не знал, то есть он не участвовал в принятии решения об отставке тренера. Хотя, как бы, у Фишера там не слабый контракт вообще-то был. И Филу нужно тут решить, экзистенциальный выбор перед ним. Ему нужно или выбрать то, что ведет к успеху, или то, что он считает нужным. То есть, и здесь упирается все, да, в конкретных людей, когда с одной стороны все говорят, что, ну, Люк Волтон, это его человек, то есть он у него играл, он тоже такой себе там наследник с определенной долей, хотя Люк Волтон-то уже в Golden State поработал и достаточно успешно, И после Люка Волтона все говорят про того же Рэмбиса, что ему дадут возможность побороться за эту работу, ну, посредством работы до конца сезона. Есть Брайан Шоу, есть другие специалисты. И с другой стороны, есть Тибодо, которого топ-кандидатом называют на Никс. И самому Тибодо, наверное, это интересно. Но в то же время нужно помнить, откуда взялся Тибодо. И помнить конфликты учителя Тибодо с Филом Джексоном, Джеффом Ван Ганди. То есть здесь... Очень неоднозначная ситуация, если, как в десятый раз сегодня упоминаем Войнаровский, который писал, что есть такие слухи, что Фил Джексон вернется в Лос-Анджелес. На том или ином этапе у него есть оказалось, что у него в контракте есть опт-аут на следующий сезон, если он выкупает, ну не выкупает, не продлевает свой контракт, он возвращается в Лейкерс в той или иной роли. Соответственно... Тут все на нем, ну, слишком
вот
завязано.
Возвращаясь еще раз к теме треугольного нападения, я бы отметил, что вот я буквально по дороге сюда в студию читал вот эти основные принципы Текса Винтера. А вот я пришел к выводу, что на самом деле вот играть это нападение, здесь надо, чтобы игроки обладали, ну, умели читать защиту, скажем так. Вот как в американском футболе квотербек читает защиту, да, вот здесь примерно то же самое, только здесь как бы сразу 5 игроков должны находиться на одной волне. Ну, глядя на этот ростер, просто, ну, как-то...
Ну да, есть...
Здесь тяжело понять, какие перспективы изначально с этим ростером, потому что, вот, как писал уже другой журналист Билл Симмонс, да, вот он говорит, что сейчас вообще идеальное время вот удачно задвинуть Мело. Возможно, это последний шанс его удачно куда-то задвинуть с его контрактом.
Ну и перезагрузить.
И потом перезагрузиться, да. Опять-таки, мне кажется, еще до дедлайна мы, может быть, какие-то еще будут большие мувы, в том числе и из Нью-Йорка.
По поводу Никс, тут же простой тест. Вот назовите игроков Никс на раз, два, три. Порзингис, Мэлло, все, точка.
Ну, да.
Ты начинаешь думать, а потом, конечно, тебе приходят. Потом Афлало, да. Но сразу, вот первая у тебя мысль, ты сразу знаешь Порзингиса и Мэлло. Все остальные, а даже я, там, человек, который мы много играем в фэнтези, да, Афлало, Лопес, а глубже. А за Кальдероном, кто там, начинаешь уже вспоминать там...
Бен Гэллоуэй.
Да, там... приходят на ум всякие Гэллоуэй, Амундсены. Ты начинаешь вспоминать...
Амундсен разве в Никс?
А Олдрик играет еще в Никс, а он уже не играет.
То есть, Квин.
Кайло Квин, да. То есть там же проблема была в том, что... Точно такая же проблема, как и у нас, была у самих игроков ротации. Они не понимали, кто в какой роли вообще играет. То есть понятно было, что есть два лидера в команде, есть стартовая пятерка, а за ними кто? То есть, как показывает та же статистика, с Гэллоуэем на поле у Никс, ну, у Никс лучшие лайнапы, и на 5 человек, и на 4, они все с Гэллоуэем. При этом Гэллоуэй играет, ну, немного времени. Фишер не смог разобраться ни в ротациях, ни в чем. С одной стороны. С другой, если мы возьмем статистику, Никс одна из лучших защит на периметре в лиге. Не самая плохая защита в целом, да и нападение не самое плохое. То есть Никс, мне кажется, они, ну, были там, где были. Конечно, то, что 9 из 10 поражений без Мэлло и вообще стрит плохой.
Ну, здесь видишь, что тут, да, как возвращаясь, когда мы говорим две звезды, Порзингис и Энтони, здесь уже конфликт экзистенциальный, потому что Мэлло — это уже вчерашний день, а Порзингис — это завтрашний день. И вот, а сегодня получается вот каша, ни туда и ни сюда. Ну и, ну, мне кажется, я в принципе соглашусь с Симмонсом, что как бы путь с Мэлло сейчас — это путь в никуда. Его нужно, пока его можно задвинуть еще куда-то там в Бостон, или кому, кто там сейчас Клиперс. Нуждается, в Клиперс, да. Кто там сейчас нуждается в каким-то там франчайз-игроком, ну...
А является ли Мэлло франчайз-игроком?
Ну, по статусу точно.
Ладно, давайте оставим немножечко Никс в сторонке. Их вопросы по поводу Мэлло, смогут ли они что-либо сделать, и перейдем к другой команде, которой точно надо что-то делать, у которой тоже есть один довольно неплохой игрок, о котором тоже ходят разнообразные слухи, да и не только. На одном из последних матчей, если не ошибаюсь, я смотрел эту игру, это был против Бостона, по-моему. Был довольно интересный эпизод. Сакраменто играла против Бостона, и там после третьей четверти брали... у Бровки интервью, собственно, у тренера Бостона, прямо за спиной у него стоял Джордж Карл, и ему прямо задавали вопрос, что вот есть сейчас разговоры о том, что Джордж Карл on a hot seat. И он сначала не услышал, переспросил, и журналистка намного громче это повторила, а Джордж Карл стоял буквально в двух метрах от этого всего, и просто его взгляд такой в камеру. Я просто развернулся и ушел. А, собственно, Сакраменто пока не уволила своего главного тренера. Уволят ли и стоит ли это делать Сакраменто?
Я думаю, что уже не уволят, потому что они прошли тот момент, когда... Ну, уже все были абсолютно уверены. Был забавный случай с нашим коллегой американским Заком Лоу, который сел записывать подкаст, так же, как и мы. И в середине подкаста пришла новость об отставке тренера в Сакраменто. Они уже начали обсуждать кандидатуру Корлиса Вильямсона, кто это такой, что это бывший игрок, что вот завтра он уже примет команду. И тут хрязь, и в середине подкаста им приходит информация о том, что не уволят Джорджа Карла как минимум сегодня. Ну, чуваки там малость подофигели. Ну, не уволят, да. Самое забавное, вот я тоже сегодня смотрел всякие там статистики, выкладки, у Сакраменто третье нападение в лиге по чистой результативности. Третье.
Ну, а ну, это классический, какая? Это классический Джордж Карл, когда команда бежит, команда атакует. Но в защите, когда еще он тренировал Денвер, вот была такая, как бы пословица, говорили, no D in Denver.
Ну да, ну, да, вот да. 70 очков Бостон набрал
классический Джордж Карл,
за две половины, или 74, там 48 за первую четверть против Сакраменто в Супербол день, там совсем не идет. А вообще по поводу Сакраменто, да, мы говорили так хорошо по поводу Никс и по поводу того, что делать с этим франчайзом, если уже оставлять Джорджа Карла, то ну, куда дальше идти? Трейдить Казинса,
ну, тут,
не знаю.
Тут их, это как бы логика их только толкает к этому решению, потому что в данном, ну, это патовая ситуация, когда игроки не ходят на тренировку, когда идет бойкот со стороны Казинса и ну, собственно, всего состава, да, за исключением все. Рондо еще, да, там пару человек.
Рондо, Сет Карри и Каспи втроем пришли на шут-раунд, причем самое забавное, что Рондо пришел.
Ну, ему надо на контракт работать. Вот. Поэтому ситуация патовая, и из нее выход только один. Надо перезагружаться путем того, ну, надо задвигать свои активы. Учитывая, у них уже есть Калистайн, как бы подающий надежды проспект. Сейчас можно, опять-таки, того же Казинца там доить Лейкерс, доить Бостон в обмен на пики, на молодежь. Есть еще актив такой, как Руди Гей. В принципе, его тоже куда-то в контендер
брать
можно...
что? То есть вопрос в том, брать что? Что им надо?
Молодежь и пики. Когда команды перестраиваются, они должны брать только пики и молодежь. Это все, что... Вот, это главный приоритет. И вокруг этого как-то вот пытаться... Ну, Казинс, Гей — это люди, за которых, в принципе, можно получить более чем достаточно. Истекающий Рондо, ну, там нет правберда. Это на такую авантюру мало кто... Ну, это только можно говорить в контексте каких-то контендеров, но вряд ли сейчас какому-то контендеру нужен остро поинт-гард. Вот. Поэтому, ну, Рондо, наверное, будут, мне кажется, до конца дедлайна пытаться затрейдить хотя бы там за что-нибудь, поскольку он уже не останется на следующий сезон в команде. А Казинса, наверное, с Гейм вот как раз, да, ну, вот до лета, я думаю, будут искать.
Ходят слухи, варианты, что Мэджик интересен Гей, готовы они Фурнье отдать там и так далее. То есть вот насколько это возможно.
Ну, Фурнье, наверное, одного мало будет.
Нет, ну,
это
не только часть.
Ну, в принципе, насколько я помню, в Орландо там достаточно молодых игроков. Они же там, по-моему, сейчас уже и Тобайаса все время они,
да,
же, как
они
бы, не воспринимали.
Да. Там много интересного. Мне кажется, что... Да, у Сакраменто патовая ситуация, но мне кажется, что в этой ситуации, зная персону владельца, Казинса менять никто не будет. Я почему-то в этом уверен. То есть правильно это, неправильно... Вообще, как бы, ну, нужно вернуться назад. Зачем Майка Мэлоуна-то уволили? Единственный человек, который имел к Казинсу какой-то доступ, который сумел его заставить играть в то, что
поставить
нужно.
На путь истины.
Да, но оказалось, что это был слишком медленный баскетбол. Нужно играть быстрее, нужно, чтобы слоны по площадке бегали.
Ну, здесь просто тогда непонятно, что, ну, вообще, какие амбиции у руководства Сакраменто.
Слушай,
Сакрамента.
Когда в руководстве Сакраменто Влада Дивац и Предрах Стоякович, при том, что они великие баскетболисты, ну, какие амбиции у этого франчайза?
Ну, трудно сказать. А насчет Майка Мэлоуна, я вот, это абсолютно было идиотское увольнение. Тогда, я помню, он отлично построил защиту вокруг Казинса. У него, конечно, по началу мало что получалось. Ну, вернее, получалось кое-как. Там у него было в среднем больше 5 фолов за игру в начале сезона. Даже Гей там хорошо играл. Они вот, сколько там... До травмы Казинса они шли 8-6. По...
9-6.
9-6, да. А прибили по ходу Сан-Антонио, прибили по ходу Клиперс. Ну, все было более чем радужно, но потом Казинс травмировался, не успел он выйти из больничной койки, как Мэлоуна уже уволили. Ну, то есть абсолютно непоследовательная позиция руководства. Непонятно, как они хотят, что они хотят.
Ну, знаешь, вопрос один есть. Ты их видел? Вот и все. Как бы да, то есть тут тоже про Карла же писали, что решение было изменено после того, как Дивот с ним встретился, и настаивали они на том, что нужно как-то защиту приводить в порядок. Но, с другой стороны, ну а кто, кроме Коли Стайна, по большому счету, ну там будет защищаться.
Ну, Рондо, наверное, еще
более-менее. Рондо мог бы, да, но все равно это немножко не тот человек, да, да, тот же Каспи. Ну, незащитная формация, игрок.
Ну, опять-таки, ну, даже тот же Рондо, на него нельзя делать долгосрочную ставку, потому что он покинет команду. Он да, по-любому не останется да, в Сакраменто, ни при каких раскладах.
То есть там то тоже, что писали американские журналисты, что помимо Шарона Диви еще есть там какие-то люди, держатели, так сказать, пакетов акций. И миноритарные вот эти вот акционеры, они очень много, начали уже так зондировать почву над тем, чтобы, ну, нужно уменьшить, так сказать, от руля отодвинуть этого человека, потому что, ну, он вообще ведет команду непонятно куда. В то же время, интересно, Дивац, как ГМ, начал проводить политику, то есть он привлек Стояковича, привлек Дага Кристи в клуб. Бобби Джексон стал, был ассистентом, стал на телевидении. То есть там, они такое...
Выкинуть хлам из дома и старых позвать друзей.
Ну вот хлам что-то не выкинули. Да, вот Корлис Вильямсон. Корлис Вильямсон. Это же все люди, с которыми мы в детстве играли в NBA Live 2003.
Но, в принципе, я просто заканчивая тему Казинс. То есть если они не собираются, например, трейдить Казинс, если они за него цепляются до конца, то нужно понимать, что Казинсу сейчас никто не поедет. Сейчас на рынке свободных агентов, ну, даже игрока уровня Дерозана они не смогут себе позволить.
Ну да, то есть мы
это
же...
Это просто
мы
непонятно, но вокруг, естественно, хорошо.
Вайтсайд.
Так, какой Вайтсайд? Вайтсайд уже играл в Сакраменто.
Ну, не то оценили. С кем? Кого туда брать Казинсу? Кто к нему поедет играть сейчас? После вот того, что человек бойкотирует тренировки и, по сути, сливает тренера. Ну, это несерьезно.
И то, Рондо же, мы же не будем забывать, что, да, Рондо на дне был в межсезонье.
Да.
По большому-то счету, после его сверхуспешного периода в Далласе. Он поехал, он более-менее привел карьеру в паре, ну, более-менее восстановил позиции, по крайней мере, уже все на него, ну, как...
То есть логика событий, она как бы диктует перестройку путем трейда Казинса.
Перестройку, Дима. Ну, ты же видел знаменитое видео, как они выбирали на драфте 2014 года. Но люди не умеют ни драфтовать, ничего.
Ну, а другим ничего не остается. Ну, им ничего не остается, в общем, да, потому что они уже в пад попали.
Команда международных скаутов во главе с Предрагом Дробняком спасет весь мир, я так понял.
Ладно, удачи, Сакраменто, остается только пожелать, больше ничего не скажешь. Перед тем, как мы перейдем к матчу всех звезд, хочется обсудить то, что... Да, хочется обсудить довольно важные моменты. Это то, что действительно очень часто начали появляться, как-то как под конец сезона НФЛ вот начинает вот это вот происходить. Начинает вылетать люди, начинают травмироваться люди, и вот стоит отметить то, что есть несколько действительно важных травм, ну и, наверное, самое важное, это out of season Газоля, марка которого и сразу же зависает вот так вот Мемфис, и не совсем понятно вообще, останется ли он вообще в зоне плей-офф при этих раскладах.
Там очень тяжелая ситуация у Мемфиса, потому что с одной стороны они говорят о том, что мы будем бороться за плей-офф, мы настроены, а мы там готовимся, но у людей вообще нет трейд-эссетов, вообще у них нет пиков. У них там вторые раунды, несколько вторых раундов, у них нечего дать вообще людям. А отдавать игроков типа Джеффа Грина, Кортни Ли и так далее, ну а с кем они играть будут? Потому что, ну, Мемфис, как по мне, имея хорошую команду, за последние там 4-5 драфтов, они хуже них не драфтовал никто. Потому что они набирали каких-то непонятных PF-ов, причем одинаковые формации, там Джарнелл Стоукс, защитник Адамс, там был Джамайкл Грин. Ну, то есть эти все люди, ну, они все одинаковые. Они пытались...
Джамайкл Грину сейчас еще играть в
второго Зака Рэндольфа пытались выбрать. Ну, так Зак Рэндольф вроде еще живее всех живых. То есть они вообще, ну, никак это...
Ну, ситуация, да, опять-таки патовая ситуация, потому что команда слишком хороша, чтобы слить сезон, оставшуюся часть сезона. Во-вторых, у них сейчас очень хороший вининг рекорд. То есть, как бы они ни пытались...
И команда выстроена.
Да, и команда выстроена. То есть, они как бы сейчас не пытались упасть, они все равно не упадут. Это невозможно. А с другой стороны, плей-офф, конечно, нужен, потому что на такой маленький рынок и такая команда, ну, скажем так, не раскрученная, ей нужно быть на виду, потому что это...
Им нужно сохранять Конли. Потому как Конли это... выходит на рынок свободных агентов летом, и им нужно сохранить Конли. Более того, вчера была забавная статья о том, что они ведут переговоры с Конли, то есть они пытаются его оставить, и потом Конли и Марк Газоль включатся в борьбу за Кевина Дюранта. Мне сложно представить Кевина Дюранта в Мемфисе, особенно после...
Он уже в одной деревне посидел, во второй я думаю, что он поедет.
После всех тех эпических матчей, кстати, Мемфиса и Оклахомы, которые там Рубилова было сумасшедшее, особенно два плей-оффа назад, но пишут такое.
Ну вот, и опять-таки, вот смотрим мы на возраст игроков Мемфиса. Газолю сейчас 31 год, Конли 28, Куртнили 30, Джеффу Грину 29, Заку Рэндольфу 34.
Это лидер.
Мэтт Барнс 35, Тони Аллен 34. Ну, то есть это команда очень старая, и как бы она сейчас будет, они будут выжимать из этого состава все, что только можно выжать. Последние соки.
А дальше будет что-то типа Миннесота, сезончик 4
подряд. А дальше, да. Ну, тут опять-таки есть еще вариант.
Есть Марк Газоль.
Марку уже
31.
Слушай, 31, он уже вылетел до конца года.
Максимальный контракт. Но все равно, я думаю, что Марк будет играть минимум на высоком уровне до 35. Ну, мы смотрим на Пау. Пау, конечно, немножко другой комплекции, но... Ну ладно, еще 2-3 года у Газоля точно остается. У Конли, я думаю, ну еще 2 года минимум. Если ну, они не, его оставят.
У Конли еще ну, Конли достаточно еще будет играть.
Ну да,
играть.
И Конли же может перестроиться.
Давайте не будем особо так зацикливаться.
Просто опять-таки мы сейчас можем сказать о том, что вот будущая команда, да, будущая, если так и можно называть, будет выстраиваться вокруг опять-таки Газоля и Конли, а все остальные будут на трейд-блоке.
В начале этой недели также стало известно, что Джимми Батлер вылетел фактически на месяц. По первым прогнозам и Чикаго придется играть без него. Первые матчи... Вообще, вот я не помню, какая игра была дня 3 назад или 4 назад, стрелял Чикаго. Я просто посмотрел на стартовую пятерку Чикаго, мне чуть поплохело сразу. И я сначала не понял, что происходит, как-то вот в голове не лежало, то что там Батлер вылетел, еще что происходит. Я зашел, посмотрел в букмекерскую контору, посмотрел котировки, понял, что против Чикаго дают какую-то заоблачную фору. Думаю, что вообще происходит. А против Шарлотта не играли, вот вспомнил. А где Шарлотт шли фаворитом, так оно и произошло. Чикаго без Батлера, и сможет ли Чикаго удержаться на этом уровне?
Чикаго же еще проблемы с тем, что Гибсон получил травму.
Ну да, так же, там много чего.
Вечно травмированный Роуз, Миротич после аппендицита.
Ну, Миротич вылетел, по-моему, на неделю или полторы.
Ну вот он сейчас восстанавливается, хотя говорят, что ну, тяжеловато идет. Ну, аппендицит дело такое, тут месяц минимум.
Их в инжири-листе Ноа, напомним, до конца сезона.
Да, Ноа до конца сезона вылетел. Ну, непростая ситуация. Наверное, здесь нужно напомнить всем, отнести всех к подкасту Артема Панченко, который был там месяц-полтора назад, когда он говорил, что ну все, ну, вот финиш. Ну, нужно что-то решать. А проблема в том, а у Чикаго глобальная проблема в том, что что-то решать они не собирались вокруг Батлера. Теперь у них еще и Батлер травмировался. Ну, хороший способ, наверное, это хорошая возможность проверить все то, что у них есть. Все те активы, там, Макдермот, Этуан Мур и так далее.
Все, больше там активов нет.
Ну, в принципе... Данливи.
Данливи. Но все равно, как бы, Батлер не до конца сезона вылетел. То есть, по идее, они не должны провиснуть там. Даже если они на какое-то время покинут зону плей-офф, то...
Нет, зону плей-офф они не покинут. Я думаю, где-то в районе 6-7 места они вполне могут оказаться.
Ну, так изначально, собственно, на них и как бы никто и не рассчитывал. Ну, да, они там должны, может быть, где-то там в пятерке максимум, да. Перед сезоном такие были, скажем, расклады. Но глобально Чикаго, конечно... Сейчас в очень такой неприятной ситуации. Ну и плюс новый тренер пока что не внушает доверия особого.
Мне понравилось, как вчера сказал Баркли в эфире, что в НБА ты не можешь быть in no man's land. Ты или контендер, или ты развиваешь молодежь, там, сливаешь, ну, в общем, занимаешься какими-то перестроечными процессами. Вот сейчас Чикаго, которая 2-3 сезона подряд была контендером, которая,
сейчас оно новое.
Да, как раз оно подвисает очень капитально, и травму Батлера, ну реально, ну средняя команда Востока. Чем они лучше Шарлотта, который...
Не, ну Шарлотт сейчас ход набрал, ты подожди.
Не, ну я имею в виду,
Шарлотт,
что
да,
база, да, то есть чем они... Вот сейчас конкретно ничем.
Да, давайте к Шарлотту перепрыгнем, раз заварили, опять-таки вернулся МКГ, вернулся Майкл Кит-Гилкрис, сыграли 3 матча, действительно более-менее хорошо получалось. Они сейчас, где там они сейчас у нас в зоне плей-офф, да. Они в зоне плей-офф, все, кажется, хорошо, но тут немножечко не самый хороший момент. Опять-таки, падение Кит Гилкриста на плечо ему, кто, кого-то уронили. Майн, не самый маленький человек в НБА, падает на плечо. И out of season Майкл Кит Гилкрист. Ну и в итоге Шарлот... В принципе, я не думаю, что это как-то отразится на Шарлот, ну просто потому, что они, в принципе, привыкли так играть. Им надо только, наверное, что если бы Биг Эл, ну, хоть как-то вышел в какую-то кондицию нормальную.
Видишь, они пережили травму Биг Эла, они пережили еще травмы Батюма.
Еще аут до конца
Но они сейчас 7-3 у них стрик. То есть последние 10 матчей 7-3 это без Биг Эла, и при том, что Батюм пропустил последнее время очень много. То есть он вообще не постоянно.
Да, у него с пальцами там
проблемы. И при этом как бы Кемба их сейчас тащит в рай. Ну, Кемба набрал такие серьезные обороты.
Там не только Кемба, там вся команда.
Но это, да, в целом, как бы Шарлот сейчас заиграл. Как-то там какая-то там вот движуха у них. Команда, как ни странно, несмотря на все пессимистические прогнозы перед сезоном, команда абсолютно смотрится живенько.
Ну, хорошая работа Стива Клиффорда тут, безусловно. Он, не будем же забывать, что в первый сезон он втащил команду в плей-офф. Хоть они там и проиграли Майами тогда без вариантов. 4-0, ну, работало же. И сейчас работает, но уже с другими акцентами. Просто неприятно. И еще и Кит Гилкрист же повредил то же самое плечо. Вот что неприятно.
Ну, вряд ли это скажется как-то там глобально, да, на перспективах команды в этом сезоне.
На перспективах команды нет, это на перспективах игрока.
На его перспективе.
Да, скажется.
Так постановиться будет сложно. Я не знаю, будем ли мы что-то говорить про Тарика Эванса и вообще какая разница. Ну, вылетел, окей, ну вылетел.
Но там же...
Я просто сегодня ночью смотрел полностью игру команды New Orleans Pelicans. Я вообще не знаю, что можно говорить про эту команду.
С Тариком Эвансом одна проблема. И приписывали Кливленду интерес к нему. Значит, уже летает возможный вариант обмена.
Ну, у Кливленда есть еще несколько там интересных целей. Опять-таки, да. про все вот эти возможные и будущие обмены, которые однозначно будут, мы поговорим, я думаю, числа 19-го, сразу после того, как 18-го же у нас закрывается.
Да, в четверг.
В четверг, да. Ну, ровно через неделю осталось.
Да, и примерно в это время еще будет все закрываться.
Да, да, будет закрываться как раз-таки рынок. Ну, Тарик вылетел, дай ему Бог здоровья, ждем в следующем сезоне. Обсуждать глупость, тупость, я не знаю, как еще назвать, Гриффина будем?
Это интересно в контексте, это, наверное, один из самых интересных сюжетов Trade Deadline. Хотя, ну, все говорят, что Гриффина менять не будет Клиперс. Опять же, это же НБА, тут важно услышать на втором конце провода предложение.
Да, 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 да.
Какое?
Кармело Энтони. Почему нет?
Кевин Дюрант рановато.
Ну, видишь, как бы после травмы Блейка Гриффина дела у Клиперс пошли наверх. У них как бы этот стрик очень такой серьезный получился, там, я не помню уже сколько матчей, но они очень так сильно прибавили.
Ну, объективно говоря, они там ездили по... Они сейчас по
Востоку ездят. У них там был хороший скедил, но
там
все равно...
Орландо, Филадельфия.
Да, они там как бы вот у них попало это все. Но в то же время нельзя не отметить, что команда завелась. Тот же Крис Пол начал играть как бы гораздо агрессивнее.
Так, боженька.
В отличие от начала сезона. Ну... Ну, опять-таки, возвращение Гриффина вряд ли навредит команде.
Короче, что мы будем... Нет, тут надо обсуждать именно не его травму, а его тупость травмы. Как бы, да, это я помню, где-то на чемпионате мира кто-то был на футбольном, кто брился, схватил стакан. Да-да-да, и ногой наступил на скатерть.
Да-да-да.
Порвал связки, да.
Глупость до ужаса. Удачи этому товарищу. Видимо, надо ему там... немножечко к психологу походить, может, что-то пойдет. Ладно, последняя тема, перед тем, как мы переходим к All Stars, опять-таки, несколько разговоров было о том, от предстоящей Олимпиаде, и о том, что, возможно, не сможет в ней сыграть Коби.
Возможно.
Ну, точно не сыграет. Да.
И самое интересное в этом всем, это, собственно, высказывание Леброна Джеймса о том, что я мечтал, я хотел, я my fellow, как там они там друг друга называют, не будем тут слова на «н» употреблять. Homie, что вы думаете по поводу вот Леброна? Это просто бравада или это, может быть, действительно у него там в мозгу что переклинило, старше стал и уважение начинает?
Ну, трудно сказать. Понимаешь, первый, вот самый крутой же Dream Team, да, последних лет с уходом Джордановской эры, он же был как раз в 2008 году, когда там Коби, Леброн, Вэд, вся вот эта движуха собралась.
Китай, да.
Ну да, в принципе, там за исключением, наверное, Данкана и Гарнета, собственно, были все самые лучшие.
Ховарда, по-моему, не было.
Ховард был.
Ховард, да, Ховард получил травму, по-моему.
Не, он был. А, вот. И следующая Олимпиада тоже как бы собралась этот Dream Team, ну, как минимум по именам. А сейчас, ну, я не знаю, просто, наверное, как бы в этом ростере, который поедет на Олимпиаду в Рио, уже нет столько харизмы, какой его было на предыдущих двух Олимпиадах. И, наверное, поэтому Леброн как-то... Ну, это по-любому будет его команда, если он туда поедет. Но в то же время это как-то, мне кажется, просто не тот уровень харизмы его будет партнеров в сравнении с прошлыми годами.
Старее, дедушка, старее.
Ладно, поехали к самому интересному. All Stars Weekend. Сегодня уже ночью, если вы нас слушаете в пятницу или же в субботу, не знаю, когда вы будете слушать. Собственно, пятница, суббота, в воскресенье All Stars Weekend. И начну я вот так по очереди. Надо все-таки по очереди. Начнется все с того, что в 7 вечера по времени канадскому, то есть 2 часа ночи по Киеву, 3 часа ночи по Москве, начнется Celebrity Game. Я просто зачитаю тех, кого я знаю. Америка против Канады. За Америку будет играть Энтони Андерсон, актер Чонси Биллапс, легенда NBA, номер которого недавно, 2 дня назад, увековечили в Детройте. Макси Бокс, я...
Ну, или я тоже выиграл у нас.
Ник Кэнон, TV-персонаж, не знаю, кто такой. Елена Делидон, барышня из WNBA. Уши Джексон, Теренс Дженкинс. Оунер Milwaukee Bucks Марк Лезри будет играть. Это не важно, состав не важен, вот Celebrity Game. Главное, что head coach Кевин Харт, это актер, который был уже 4-жды MVP Celebrity матча. Его помощники — это Бекки Хэммонд, Айзея Томас и Андре Драммонд.
Да, вот там лучшее во всей этой истории — это тренерские штабы.
Да, потому что у Канады это Дрейк, Стив Нэш, Хосе Баутиста, который, кстати, является одним из самых популярных игроков в MLB, и Демар Дерозан. Тренерский состав. Ну, за Канаду играет из интересных Евгений Бушар, довольно топовая теннисистка, которая, ну, действительно популярна. Рик Фокс. Играет Трейси МакГрейди, теннисист Милош Раонич. Вот там такой хороший состав.
Соляночка.
Да. То есть вот этот матч...
Ну, ради Трейси МакГрейди я бы даже посмотрел.
Я говорю, скажу, этот матч тем крут. В прошлом году я его не смотрел просто по той причине, что там играл Джастин Бибер. В этом году Джастина Бибера там нет. Поэтому можно будет посмотреть, как там будет идти игра. Ну, это чисто для фанчика. Самое интересное начнется немножко попозже. В 9 часов вечера, либо в 4 ночи по Киеву, в 5 утра по Москве. Это встреча Rising Stars Challenge. Молодежь, несколько человек вылетело. Собственно, Миротич у нас не сможет играть, и Нерлинс Ноэль не сможет играть, вместо них Букер и Трей Лайлс. Ну, быстренько по составам пробежимся. За сборную мира второгодки — это Боян Богданович, Клинт Капелла, это Никола Миротич, который не сможет играть, мы уже сказали, это Дуайт Пауэлл и Эндрю Виггинс. Ну и новички — это Марио Хизони, это Никола Йокич, это Эммануэль Буньяй, Нета из Юты, Кристапс Прозигунис, конечно же, ну и Трей Лайлс. Такой состав сборной мира. Кого не хватает?
Не знаю, Йокич есть?
Йокич есть, кажись, все на месте.
Марьяновича не хватает.
Бобана Марьяновича я не хватает. Да, ну за Америку второгодки — Джордан Кларксон, Родни Худ из Юты, Зак Лавин, Нерлинс Ноэль, как мы уже сказали, не сможет играть, вместо него будет играть новичок Дэвин Букер, также из второгодок — Джабари Паркер, Элфрид Пейтон и Маркус Смарт. Ну и новички всего трое. Это Карл Энтони Таунс, Джалил Окафор и Д'Анджело Рассел. Первый, второй, третий номер драфта.
Ну, здесь не хватает однозначно Джулиуса Рэндла, да, и Рэндл Майлза Тернера.
Вот Майлз Тернер, да. Вот.
Тех людей, которые, ну, собственно, их могли бы взять, да, когда вот вылетел на Эль, обсуждали все, что будут или Тернер, или Рэндл.
Но взяли,
а взяли
Букера.
Дэвина Букера.
У меня сегодня было...
Сэкономили, наверное, потому что Букер в трехочковом контесте участвует, чтобы два билета не оплачивать.
У меня сегодня была экзистенциальная дискуссия относительно того, кто сейчас в НБА на лучшем счету — Букер, Рассел или Рэндл. Он такой...
По-моему, Букер все-таки...
Такой был хороший файт. Мы там открыли статистику, там посмотрели по всем этим. Но у Букера там интересный такой нюанс, что как только он в конце, вот сейчас в последних 10 матчах стал получать больше, ну, стабильно большие минуты, у него там очень сильно испоганилось процент, там ниже 40, и что-то там 4 потери в среднем за игру, ну, там полный кошмар. Ну, в то время как у Рэндла последние 10 матчей, и он там сейчас феерит на уровне дабл-дабла, 50 с игры. Ну, мне кажется, Рэндл больше заслужил.
15 плюс 19 были матчи. Ну, могли Рэндла позвать, решили.
Нет, у меня в этом всем один вопрос. Какого хрена Энтони Таунс, Карл Энтони Таунс американец?
Да, он же доминиканец.
Да. Он заигран за сборную.
А, так а Джордан Кларксон там за Филиппины, там вроде как собирается играть.
Не, ну, но, Джордан например... Кларксон собирается играть за Филиппины не потому, что он филиппинец.
Ну, у него есть,
у него есть. Нет, Горни, но Таунсон изначально доминиканец. Да, то есть...
Ну, ладно, простим, это просто, ну, надо было куда-то всунуть, ну, уже в сборную мира, ну, куда там, уже некуда. Три канадца будет играть за сборную мира, поэтому, я думаю, Трей Лайлса и добрали, там тоже запасным вместо Миротича, канадец.
Ну, да.
Окей, Уиггинс будет. Ладно, переходим к субботе. В субботу скиллы, начинаем мы со Skills Challenge. Патрик Беверли из Хьюстона отказался, вместо него будет легендарный Эммануэль Мудиай, на котором решили не экономить, которого все-таки привезли. Вот видишь, тут тоже могли букеров
всунуть. А почему? А там же он не
участвует. А Мудиай участвует, Мудиай участвует. Он же из Конго, да, участвует. Итак, Джордан Кларксон, опять-таки, из Лейкерс, Си Джей Макколум из Портленда, Азея Томас из Бостона, Демаркус Казинс, Энтони Дэвис, Дреймонд Грин, Карл Энтони Таунс и Эммануэль Мудиай. Будет это все в формате Single Elimination, то есть... Друг против друга. Я вот не помню, какой в этом году конкретно будет Skills Challenge, но состав, в принципе, такой неплохой.
Нет, большие
очень хорошие.
А там же будет большие против маленьких.
Да. Я в больших раунде поставил бы на Казинса. У него, мне кажется, сейчас самое крутое видение вообще среди бигменов.
Ну, Таунс здесь мне... Я не понимаю, как он тут собирается. Энтони Дэвис. Если там, ну, там же вот это
падение, броски, Энтони пасы. Дэвис с шутингардом в школе был.
Ну, окей. Да, да, кстати, да.
Подожди, кто у нас большие получается? Ну,
Дреймонд, Таунс, Казинс и Дэвис.
Да, окей.
Ну, Дреймонд такой же большой.
Я бы здесь поставил все-таки на маленьких, и есть у меня такое подозрение, что вот товарищ Айзея Томас может, в принципе...
Ну, я сейчас... Самый маленький.
Да, он самый маленький. Я просто говорю именно вот в четверке больших, вот мне из этих четверых больше всех нравится Казинс. Вот я... Вот,
посмотрим. Мне все нравятся.
Казинс славу любит, и он расслабляться на Skills Challenge не будет.
Там же, наверное, деньги какие-то будут дарить. Не, ну подарит на благотворительность.
Конкурс трехочковых у нас.
Самый интересный конкурс, однозначно. By far.
Очень-очень интересный будет конкурс. Нет. Я считаю, что не будет он интересным. Я считаю, что там будет все очень...
Да ну!
Ну ладно, ладно. Опять-таки Дэвин Букер, самый молодой, кстати, участник за всю историю NBA, 19 лет. Дэвин Букер, Крис Бош, Степан Кури, конечно же, Джеймс Харден, Кайл Лаури, Крис Миддлтон, не понимаю, что он там делает, Джей Джей Реддик и Клей Томпсон. Вот такой вот список участников у нас. Ну и выделяя вот так вот фаворитов, сразу стоит, наверное, обратить внимание на Лаури, потому что он играет дома, но будет ему тяжело, потому что будет хайпа много, и ошибаются люди обычно, когда такое происходит. Понятное дело, это Кари, это Реддик, это Клей.
Да тут все фавориты.
Ну, тут все, да. Тут, ну, да, конечно, сейчас у Карри самая, конечно, золотая кисть.
Ну да, да. Но... Самый главный андердог здесь Бош, который играет в почти родном своем городе. Да, ну я, например, честно буду болеть за Джи Джи Реддика. Я большой фанат его подкастов.
Которых он выпустил уже один, да, или два?
Два.
Два уже.
Не, ну два, и один он давал интервью.
Да, подписывайтесь.
То есть три. Ну, собственно, ну,
я думаю,
почти что... наш коллега.
Я думаю, я буду болеть за Боша, но думаю, что Карри выиграет.
Я буду болеть за Лаури, но я думаю,
нет, я буду болеть против ребят из Golden State. Хотя к ним спокойно отношусь.
В прошлом году кто выиграл?
Карри,
да.
Я помню точно, что в прошлом году я ставил доллар на победу Марка Беллинелли.
Ага, неплохо.
И он был, ну, неплохо отбросал там, но не выиграл.
Ну, посмотрим. Будет действительно здесь интересно. Формат вы знаете. Два раунда. Три человека во второй, или два выходят во второй раунд.
Да,
я не помню. Они каждый раз меняют это.
Я вот, кстати, у Реддика в подкасте услышал, что он говорил, что в прошлом году меня вот пригласили на контест. Я вообще мяч, говорит, 4 дня не трогал, так вышел, побросал. Говорит, в этом году я собираюсь выигрывать. Мой агент уже забил мне 3 часа тренировочных в зале. Более того, мой агент мне купил 10 манеболов. И я, типа, в этом году я всем покажу.
Удачи, Джей Джею. Последний.
Ну, дедушка многих, тоже уже.
Для многих самый интересный, ну, если так честно, в последнее время далеко не самый интересный слэм-данк контест. Рано или поздно идеи заканчиваются. Зак Лавин второй раз постарается подряд выиграть, стать вторым после Нейта Робинсона человеком, который дважды подряд выигрывает слэм-данк контест. Уилл Бартон, довольно маленький, Андре Драмонд и Аарон Гордон. Вот такой вот список участников.
Ну, ты знаешь, мне на последнем данк-контесте показалось, что сейчас вот в этом конкурсе наступает эра Лавина, вот как была там,
да,
эра
мне тоже кажется,
Джейсона Ричардсона, там, знаешь, Нейта Робинсона, там, Дуайта Ховарда, но вот сейчас вот Лавин, мне кажется, очень свежий вариант.
Лавин безапелляционный, мне кажется, победитель.
Ну, это тот конкурс, на котором я обычно засыпаю и с утра смотрю повторно, потому что ну, слишком много.
Я... Ну, ты знаешь, мне кажется, он отчасти возродил интерес к этому вот мероприятию.
У меня одно пожелание, я так понимаю, что оно будет выполнено, чтобы Винс Картер сидел в жюри.
Да.
И
да,
он, ну, судя конечно, по всему, будет сидеть
Торонто
в жюри.
Это однозначно должно
я
быть.
Я думаю, что еще в Коби возле него посадили. Ну,
но
как они
там садили кого-то там.
Вообще тогда надо садить реально действующих игроков, а не каких-то людей, которые только десятку умеют поднимать, и реально заставлять их быть критичными, чтобы оценки были там 5, 3, 7, 2. Почему бы и нет?
Может быть. Тогда нужно Баркли туда посадить, и пускай поносит всех еще.
Баркли, Шакила, кого там еще там? Не, ну Шакил он слишком добрый. Ну и 8:30 по времени местному, в 3:30 ночи, очень поздно, в 3:30 ночи по Киеву, в 4:30 утра уже по Москве с воскресенья на понедельник. Очередной, какой уже там по счету, All-Stars Game нас ждет. Есть изменения некоторые в составах. По Газоль все-таки будет играть Джимми Батлера. Мы рады за По Газоля однозначно. Стоит обсудить чудесную инфографику, которая недавно была. Это сравнение количества матчей в NBA Грега Поповича и Тайрона Лью. Довольно веселая инфографика такая.
Да, очень.
Как человек и Empire State Building. Действительно. Сравнение такое же. Ну, напомним, наверное, стартовые пятерки. Дуэйн Уэйн, Кайл Лаури, Леброн Джеймс, Пол Джордж, Кармело Энтони за Восток, Стеф Карри, Рассел Уэстбрук, Коби Брайант, Кевин Дюрант и Кавай Леонард за Запад. Вот так вот. Коби Брайант, 1 891 000 голосов, 18-й All-Stars. Ну и новички, стоит еще сказать, впервые Андре Драмонд, впервые Зая Томас, впервые Дреймон Грин.
Я думаю, что по 15 минут сборная Запада все получат. Грег Попович распределит время.
Это да, это должно быть, да.
Будет красиво.
Ну, я думаю, побегает несколько минут. Ну, кстати, Коби, я думаю...
Я бы поставил на то, что Коби получит MVP. Мне кажется, что вот это будет финальный концерт вот его вот в этом туре прощальном, когда он просто...
Я знаю, что
когда вся
сделать.
Команда будет играть на него.
Но и Коби набирает 82
это,
очка.
Это, так было...
это же Торонто.
Это так было с Майклом Джорданом, последний его All-Star, когда, получается, он в стартовую пятерку не попал, как ни странно. И там Айверсон, Макгрейди и Картер ему предложили свое место в старте. Он, по-моему, выбрал Картера, ну, я сейчас не хочу врать, или Макгрейди, ну, не суть. И что же, вроде как вот все играли на Джордана, все вот так вот было отлично, и он забил, как бы казалось, уже гейм-виннер, а и вот вроде как бы вот уже MVP, при том, что у него сначала игра не шла. А потом Жермейн О'Нил сделал очень глупый фол на Коби, и там, получается, пробивал Коби три штрафных, он забил два, ну, специально под овертайм. Ну и в итоге там все-таки Запад дотащил, и Гарнет получил MVP.
Да, но вот пока мы писали подкаст, появилась новость о том, что... Утренние новости о том, что Уолл получил мини-травму, и не уверен сейчас он в том, что сможет сыграть. Он был в Старсе. Ну...
Кемба Уокер просится.
Готов.
Вот прямо аж просится.
Да, и Шарлотта никого нету ни в одном из конкурсов, нигде
да.
Вообще.
Да, вообще, если кто-то раз был из Шарлотт, но в этой игре All-Star.
Ну, Эл Джефферсон, наверное, может как-то может был. Быть. Хотя я не
уверен.
Да, в общем, смотрите All-Stars Game, обязательно отдыхайте от баскетбола. Можете там, не знаю, 3 дня отдохнуть, посмотреть Евролигу, может быть, не знаю, Кривбас, Волыньбаскет, там что-то такое, если вам уж совсем нечем заняться. Всем спасибо огромное. Это был очередной подкаст, уже под номером не помню каким, от Спортхаба. Подписывайтесь на наши подкасты. Мы будем в следующий раз в эфире, я думаю, после окончания дедлайна на трейды в НБА и обсудим, собственно, кто же куда пошел и...
Зачем?
Да, и зачем. И сколько он там будет, самое главное, зарабатывать. Всем спасибо.
До свидания.
Пока.